Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраил хай, Од Авину хай.
Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai, Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai.
Приветствуем вас сердечно, уважаемые радиослушатели. В представленное нам время общения хотим привлечь ваше внимание к одному древнему пророчеству. Христианам оно известно, надеюсь, что и евреям известно. Только вот не знаю, как они его трактуют сегодня. Это 12 глава пророка Захарии. Я прочту всю главу, она небольшая. Пророчество, пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плащ в Иерусалиме, как плащ Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левиина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо». Мы в прошлых беседах много раз цитировали из этого пророка, потому что его предсказания относятся к последним временам, последним и, видно, уж не столь отдаленным по нашим понятиям временам. Мы понимаем, что речь идет о событиях последней седьмины, об их трагизме, но и об исполнении центрального события для народа израильского, явления или откровения подлинного Мессии. Это будет потрясающим событием для остатка Израиля, пережившего морально трагедии своего народа в прошлом, а физически всю великую скорбь правления антимессии, ложного мессии. Как будет больно и стыдно осознавать ошибку своих предков 2000 лет тому назад и свою собственную, которую они совершат, признав за своего мессию его противника фактически, его врага. Остаток Израиля поймет свою ошибку, еще не видя воплоти, так сказать, теоретически, и уже будут оплакивать свой обман, свою ошибку. Подчеркнем, что это вторичная ошибка по отношению к одной и той же личности, причем при наличии столь многих предсказаний. Но, видимо, всему надлежало быть. И надлежало быть, чтобы исполнилось и это предсказание, вот которое мы решили высветить сегодня. И звучит оно таким образом, мы повторим. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Воззрят на того, которого пронзили. Это же надо было предсказать такую невероятную деталь в отношении посланника неба. Я часто себе повторяю такой тезис. Ни один человек, самый смелый, не позволил бы себе такие несбыточные детали предсказывать. Это же надо было предвидеть, что он к злодеям причтен будет. Но это вроде бы полегче. А вот что при распятии будет пронзен, это уж из ряда вон выходящее. Этого, в принципе, не должно было быть. И произошло оно, по-человечески говоря, всего лишь по прихоти неизвестного римского воина. Наш даже было предвидеть такое. Не чудо ли это? Ведь вероятность этого события математически равна нулю. Но в настоящее время, и особенно ко своему времени, о котором говорит пророк Захария, значение этой детали из биографии ныне презираемого, отверженного, возрастет до стопроцентной достоверности. Нигде не написано этого, но я представляю себе, вот когда Христос вдруг встанет на горе Елеонской, как было в день его торжественного входа в Иерусалим в 34 году нашей эры, и прострет руки свои открытыми ладонями, и все увидят, как когда-то Фома, раны от гвоздей. Что тогда будут кричать евреи? «Господь мой и Бог мой», как выразился Фома, «благословен гряды во имя Господне». Вот это будет действительно торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Его будет сопровождать сон святых, которые к тому времени воскреснут, подобно ему, и будут восхищены на небо. Вы знаете, я это говорю и сам понимаю, что описываемое может казаться, красивой сказкой. И, может быть, кто-то действительно думает, красиво, необычно, но если бы это было возможно в жизни. Дорогие мои, в этом-то и вся суть, что повествуемое – это сама жизнь. Нет в мире более серьезных, более глубоких и достоверных источников, чем Библия. Ведь это та же самая книга, которая предсказала удивительное воплощение, рождение этой личности, многие детали его жизни, смерть и воскресение, и в том числе и такую деталь, что воззрят на него, на того, которого пронзили. Вы понимаете, что это не выдумки каких-либо мудрецов или там политиканов в последнее время? Это слова вечного Бога, Творца всей Вселенной и нас с вами тоже. И если они скрупулезно, до йоты, исполнялись доселе, то и рассматривая нами пророчество, будет же исполнено. Будут евреи оплакивать превратности своей судьбы и не просто плакать, а рыдать. Рыдать, причем о нем, именно он будет причиной слез. Увидеть воочию того, кого столько раз и так долго предавал, видимо, очень нелегко. Вот почему евреям следовало бы сегодня подумать об этом пророчестве, вникнуть в него, разобраться, о чем и о ком все-таки оно. Имело ли оно свое исполнение уже в истории, или оно все-таки еще должно состояться? И если да, то как следует относиться к этому событию и к личности, вот сегодняшнему поколению, как относиться к этой личности? Сегодня каждый еврей, даже атеист, празднует Пасху. Значит, должен задуматься, почему у пасхального ягненка нельзя было ломать, сокрушать кости? Какое это имеет значение к тому событию, которое именуется исходом, избавлением от рабства? Ну, кровь, понятно, это знак, так и сказал Бог Моисею. А какая разница, в каком состоянии окажутся кости? Кто тогда мог уловить связь между жертвой избавления от Египта и жертвой избавления от вечного осуждения? А Бог от начала все предвидел, предусмотрел, даже такую деталь, как пронзить, а не сокрушить кости. Причем, если бы Христос был распят один, этот факт, ну, не был бы столь ярким. А вот наличие сораспятых справа и слева делает этот факт исключительным, знаменательным. Прослеживается, ну, не иначе, как рука Божия, Его воля, Его предсказание. С этими фактами, на наш взгляд, по крайней мере, ну, нельзя не считаться трезвому, думающему человеку. Проблема, по нашему мнению, состоит в том, что никто всерьез эти факты не преподносит евреям. Они традиционно так враждебно настроены против этой личности, против личности Христа, что не доходят, не могут никак дойти до этих библейских фактов. А ведь факты, ну, они же не придуманы, и не христиане их придумали. Это история, это объективная реальность. Христиане только стали признавать их и, естественно, поднимать на щит, так как это, ну, незыблемое основание, основание их веры. Но оно таково же и для евреев, ну, должно быть таковым. И вот, как мы уже упоминали, и будет, вот так следует из пророчеств, в том числе из того, которое мы сейчас разбираем. Только жаль, что не в современном нам поколении. А возможно и это. Вы знаете, что возможно и это. Наступившее затишье о третьем тысячелетии, вот которое мы, знаете, вот как накануне 2000 года, как шумно было, вот и как сколько говорено было о конце света. Так вот это наступившее затишье, оно зловеще. Разбираемые нами пророчества могут реализоваться и на наших глазах, как и многое другое, чему мы были свидетели. И это заставляет нас обращаться вот к таким, казалось бы, мелочам и частностям. И мы еще раз хотели бы, еще раз, много раз, вот, пользуясь вот этими минутами нашего общения, кто слушает, вдумайтесь, хорошенько вчитайтесь, возьмите, откройте эту книгу, откройте пророка Захарию. Вы увидите, что он очень много говорит о последнем времени. И причем такие важные истины, такие, которые сегодня уже, ну, как мы говорим, невооруженным глазом просматриваются. Уже сегодня мы можем написать сценарий их исполнения. Поэтому мы предполагаем, что они уже не так далеки, они близки. Но даже если они еще и не очень близки, если они где-то в каком-то далеком будущем будут совершаться, то сам факт предсказания такого положения, что евреи, Израиль, воззрят на того, которого пронзили. Ну, я еще раз обращаюсь к этому доводу, мне он кажется веским. Ну, как понимать это? Ну, вот почему пророку понадобилось написать вот такие слова? Неужели это бессмыслица? Неужели это просто, ну, просто какие-то аллегории? Удивительно, почему библейские аллегории, библейские, казалось бы, невероятные предсказания исполняются буквально. Мы тоже уже на это обращали внимание. В этом сила Библии и в этом сила пророчеств, что книга Библия – это не просто описание прошедшей истории, это не просто исторические события, изложенные в ней, и исторический, хронологический. Они, может быть, по хронологии где-то и не соблюдены, а вот по сути своей, по достоверности происходившего, по фактам, по месту, по личностям, которые задействованы, вернее, которые отражены в Библии. Это же неопровержимый документ. Сегодня ни одними археологическими изысканиями, историческими изысканиями, филологическими, никакими, ни один момент в Библии не найден несправедливым, ни ложным. Есть вещи, которые не доказаны, которые еще не обнаружены, но это же совершенно другое. Но неправды в Библии не обнаружено. Как же относиться вот к этому? И воззрят, на которого пронзили. О ком же? Раз Библия говорит, значит, эта личность имеет большое значение. Значит, это важный момент, раз Библия при всей своей, ну, говорят, она очень объемная, если учесть проблему, которую она решает и затрагивает, и период, который она затрагивает, то это очень... очень лаконичная, очень скупая книга. И если она сочла нужным при всем этом отметить такой вот факт, то, очевидно, он значим. Очевидно, это очень много значит. Так вот, у меня такой вопрос, конечно, это наш недостаток, мы это осознаем, мы часто это говорим, вот что у нас не хватает познаний. Вот как сегодня евреи относятся вот к этому пророчеству? Его нельзя уже переадресовать христианам, вот нельзя списать на христиан, чтобы как-то отгородиться, отмежеваться от него и не думать над ним. Это так же, как пророк Исаия, это пророк еврейского народа, причем, я же говорю, он говорит о последнем времени, а мы, так мы понимаем, по крайней мере, мы уже 2000 лет новой эры прожили, и сколько там, 500 лет после этого пророчества. То есть мы уже достаточно далеко ушли от того момента, когда это было предсказано, чтобы считать, что мы живем уже на грани этих событий. Я думаю, этого достаточно. Поэтому, конечно, каждый серьезный человек должен бы задуматься. Ну а мы, как христиане, мы просто восторгаемся. Я не знаю, как вы воспринимаете, а я действительно вот, ну, восторгаюсь вот этими откровениями, которые ну, хранятся, которые имеются в Библии, и которые вот, когда как-то их осознаешь, когда осознаешь их красоту и величие, то действительно как-то дух восторгается и хочется славить, благодарить Бога, поклоняться Ему, идти к Нему и понимать, что действительно это единственно верный путь в этой жизни. Сама по себе эта жизнь очень уж ущербна. Мы постараемся, мы все делаем для того, чтобы ее украсить, скрасить, но при трезвом рассуждении, вот при таком, ну, честном подходе, мы говорим, что все усилия наши, если и увенчиваются, то с очень низким коэффициентом полезного действия. Мы реализуем свои добрые намерения, свои чаяния в очень малом проценте. Это тем, которым еще удается. А ведь надо признать, что основная масса людей просто живет. Вот просто живет. Живет, действительно, живет как какой-то вид животного мира на этой земле. И это очень прискорбно, это очень обидно, при том, что человеку дано такое высочайшее откровение. И есть источник познания чего-то более высокого, вечного, неприходящего, ненадуманного. Это не утопии, которые сочиняют люди, сочиняет человек, который он хочет доброго, он хочет красивого, пишет об этом как о желаемом, но силы, способности осуществить это пока что не находилось. Ну, мы так и понимаем, что у людей и не найдется. Только Бог может реализовать эти обетования, свои обетования, свое обещание, вот даже связанные с этим событием. Ведь узрят его, воззрят на него, когда он придет опять на эту землю, придет, и ноги его станут на горе Елеонской. Так распорядилась история, что Иерусалим при всем том, что он должен был исчезнуть с лица земли, и он исчез бы, Но он восстал, он сегодня есть, это исторический факт. Вы представляете себе, вот есть Иерусалим, вот этот древнейший город, с тем же названием, с той же судьбой, с тем же предназначением. Все, что о нем сказано, все исполняется. Как это ни странно, маленький клочок земли, какой-то городишко, можно подумать, чем он таким, ну, выдается среди других крупных городов, столиц мира. Нет, надо же, вот он существует при всей своей древности, существует, и гора никуда не девалась, и она по сегодняшний день и носит то же самое название. И написано, что станут ноги его на горе Елеонской. То есть он с этой горы входил, как вот мы уже напомнили, входил в Иерусалим в свое первое пришествие. Люди выходили толпами, следовали за ним. Уже тогда кричали «Осанна». Вот тогда думали, и правильно думали, но потом их, как говорится, передумали, переиначили их мысли. Но они правильно понимали, что это тот. Вот. Он повторит свой вход в Иерусалим, повторит, но вот уже после распятия, вот этот пронзенный, у него пробиты руки, ноги и ребро. Вот именно ребро, про то, что пронзили ребро, в этом вся суть вот этого, о чем мы говорим, факта. Потому что пробили руки и ноги одинаково, всем троим. И должны были перебить голени всем троим. А вот все-таки так сложилось, так, ну, мы говорим, случай, да, случай, что вот он уже к этому времени испустил дух, и не сочли нужным перебивать голени. Ну вот, а зачем было протыкать копьем? Вот я же говорю, по прихоти какого-то римского солдата взять и исполнить величайшее, тончайшее пророчество, о котором римский воин и думать не мог, и не смел, и понятия не имел, и по сегодняшний день Рим, тот Рим, будем так говорить, понятия не имеет, что он сделал. Они делали вроде бы свое дело, не понимая и не зная, что совершают историю. И вот этим движением копья вот, Бог поставил точку для того, чтобы Израиль задумался, что значит воззреть на пронзенного. Что значит, и мы сегодня хотели бы, пользуясь вот этим моментом нашей беседы, если бы, конечно, нас слушали и евреи, то мы предложили бы им хорошенечко задуматься над этим фактом, совершившимся уже в истории, и главное, что ему еще надлежит занять свое подобающее место в предстоящей истории. А мы, как христиане, конечно, благодарны Богу за все те откровения, которые Он вложил в эту книгу, которую мы получили право читать, ведь все-таки мы должны быть честны, ведь Тора, ведь весь Ветхий Завет – это книги еврейские, книги, принадлежащие народу евреям. И, скажем, если бы было право собственности, так как сейчас на издание, евреи могли бы, ну, я такую гипотетически предполагаю, могли запретить нам пользоваться вот Ветхим Заветом. Дескать, это не ваши книги. И действительно, это книги, принадлежащие народу израильскому. Они им написаны. Это место, которое мы разбираем, это обетование не церкви. Это к церкви не имеет никакого отношения вот именно в том, что воззрят на которого пронзили, потому что церковь сегодня взирает на пронзенного, и главное, если мы правильно понимаем то откровение, он придет вот на горе Елеонской станут со всеми святыми своими, то есть придут с ним те, которые сегодня верят, поверили в этого пронзенного, они придут с ними и будут свидетелями, как евреи будут восторгаться, глядя на этого пронзенного, взирая на него, воззрят, будут плакать, рыдать о нем. А эти, которые сегодня поверили в этого пронзенного, будут сему свидетелями. Это величайшее событие, знаменательное событие, которое ожидает еще еврейский народ. И мы хотели бы, чтобы многие из евреев сегодня перешли в число тех, которые придут уже со Христом на эту землю. Да поможет Бог всем нам. Thank you.
уважаемые радиослушатели, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дерзиенко и Владимиром Таряниковым.